Прошел месяц с начала российского вторжения. Все это время вы находитесь в Киеве. Для вас это уже вторая война. Каким был этот месяц лично для вас? И как изменилась жизнь в городе и вокруг вас за этот месяц?
Ну, несмотря на то, что действительно это для меня в каком-то смысле уже вторая война, хотя хронологически это все одна, да, которая идет с 2014 года. Но на самом деле даже для меня это было определенным, ну, во-первых, сюрпризом в кавычках, потому что я все-таки не думал, что Владимир Путин решится на то, на что он решился.
Сейчас. Не думали.
Я не думал, да. Я как раз думал по тем причинам, в общем-то, которые сейчас реализовываются, что он на это не пойдет. То есть я имею в виду в первую очередь экономический крах России, достаточно небольшие силы, которые были сосредоточены по границе Украины, чтобы взять всю страну, да, и сейчас мы видим, что он увяз, в общем-то, в этой военной операции и не может взять даже ни одного крупного города, за исключением Херсона, который особо-то некому было там охранять. Ну, в общем, целый ряд каких-то рациональных вот таких аналитических причин мне говорили о том, что он не пойдет на это. Ну, вероятно, его генералы, его аналитики ФСБ и создали какую-то иную картину реальности, положили ему на стол и убедили в том, что за 3-4 дня это все закончится, и они будут принимать парад в Киеве. Поэтому, ну, конечно, 24 февраля, когда на Бровары, а я находился в этот день утром в Броварах, да, начали падать крылатые ракеты по военной базе, ну, конечно, для меня это был шок даже по сравнению с Донбассом, потому что характер операции, которая происходит сейчас, она в разы по своим масштабам превышает то, что происходило в Донбассе. Просто здесь мы видим и «Искандеры», и «Кинжалы», то есть и крылатые ракеты, и баллистические. Сейчас очень высока вероятность и химического оружия, и даже рассматриваются тактические ядерные удары со стороны России, в том числе, кстати, по территории Польши. То есть всего этого мы не видели в Донбассе. Конечно, для меня это совершенно новый опыт. А что касается города, ну, на самом деле сейчас Киев, я не скажу, что живет полноценной жизнью, но старается, во всяком случае. То есть открыты продуктовые магазины, открываются даже небольшие кафе сейчас, потому что все-таки противник, его удалось отбить от города на где-то на 60-70 километров с северо-востока и северо-запада. А остальные части, в общем-то, Киева вообще не были окружены. И там, то есть, юг и юго-запад, юго-восток, они свободны. Поэтому, ну, более-менее в Киеве сейчас нормально, за исключением того, что постоянно звучит военная сирена, канонада, артиллерийские бои на границах, в общем-то, в километрах. Это все, конечно, видно и слышно.
А каков настрой у вас и у людей рядом с вами?
Ну, мягко говоря, боевой, да, то есть я как раз писал об этом, что гражданское население, оно как никогда сейчас просто вежливо и на таком рычаге взаимопомощи. Во-первых, в городе постоянно действуют посты территориальной обороны, полиции и комендатуры, в том числе
и вы состоите сейчас в одном из них тоже, насколько я понимаю.
Да, я вхожу, да, в одно из подразделений территориальной обороны, и это, конечно, существенно влияет на криминогенную ситуацию в городе. Число преступлений сократилось 6-8 раз по сравнению с довоенным, так сказать, периодом, потому что сейчас очень у многих на руках оружие, оно выдано буквально было 25 февраля, на второй день после вторжения, тем желающим, кто только захотел, да у кого только был украинский паспорт, то есть мы раздали, я имею в виду государство Украина, только в одном Киеве более 20 тысяч автоматов Калашникова. Эти люди сейчас все в большинстве влились либо в территориальную оборону, либо вошли в какие-то другие подразделения. Поэтому это, конечно, существенно влияет на преступность в городе, которая практически исчезла. Ну и, в общем-то, обычное население, оно понимает происходящее, да, понимает, что здесь уже маски сброшены, это уже никакие не шахтеры, не трактористы, как их пытались выдать на Донбассе, это просто вот в буквальном смысле оккупант пришел на твою землю, и все настроены просто любым возможным способом его отсюда выгнать, поэтому в настрой боевой.
А насколько легко вам лично удалось переключиться? Что значит это для журналиста и писателя, который в основном пишет, освоить совсем другое оружие?
Я бы сказал, что психологическом плане я просто вспоминаю 2014 год, да, потому что, несмотря на то, что используется значительно более мощное вооружение, и характер того, что происходит, очень похож на 2014-2015 год, и поэтому здесь, грубо говоря, в кавычках, нужно было просто вспомнить. Что касается, если речь идет о том, что я там вошел уже в официальные какие-то подразделения, да, и нужно учиться работать с оружием, ну, это, конечно, немножко новый опыт, но меня больше психологически, больше всего напрягала ситуация именно с матерью, да, которую я вывез после того, как вышел из российского плена буквально через год в Киев, из Макеевки оккупированной, да, в Донбассе. И вот теперь снова уже из Киева, когда здесь была полностью налажена жизнь, когда она уже успокоилась, мне буквально за сутки в этот же день, 24 февраля, надо было ее везти на другой конец страны, в Закарпатье, а сейчас вот она, в общем-то, наконец-то выехала в Европу. И поэтому это меня больше всего, конечно, психологически, наверное, угнетало и давило. Не столько сама война, которая, повторюсь, я уже что-то видел, да, сколько то, что мать опять приходится проводить второй раз через все это.
А вы сказали, что вас шокировала эта война, что вы ее не ожидали. Вместе с тем, вы, что называется, увидели русский мир не просто в лицо, на себе почувствовали, испытали, провели 962 дня в плену, большинство в этой одиозной изоляции, которую назвали современным концлагерем. Как вы для себя объясняете, почему это вас удивило? Разве одержимость Путина Украиной, сама концепция этого русского мира, они абсолютно были рациональны и остаются рациональны?
Дело в том, что сама концепция, она, конечно, иррациональна, она уходит глубоко корнями в метафизику, это и даже не советский период, это период вот формирования идеи третьего, Москва, третий Рим, да, то есть там и религиозные, и метафизические основания, но я всегда считал Владимира Путина, при том, что он руководствуется общей иррациональной идеей, крайне прагматичным и аналитичным человеком, потому что он сам вышел из КГБ и ФСБ. Это школа, которая учит прежде всего просчитывать любой риск, даже не на шаг, а на 10 шагов вперед. И видя то, что складывается вокруг Украины, видя настроение населения, которое кардинально изменилось за 8 лет войны, то есть мы, да, то, что мы сейчас видим даже в оккупированном Херсоне, это же даже не правобережная Украина, это не Львов, не Тернополь, не Хмельницкий. Это юг рядом с Крымом, где люди с голыми руками бросаются на оккупационные танки, выходят на многотысячные митинги. И вот не заметить всей этой картины, я просто не мог себе даже представить, что Владимир Путин может вот так просчитаться, да, и его ближайшее окружение. Поэтому в этом,
а чем вы это объясняете? Они поверили в собственную пропаганду? Или они готовы были заплатить за некую свою идею любую цену, по сути?
Я думаю, что задачи, которые были возложены вот на аналитиков из Федеральной службы безопасности, из ГРУ, они, наверное, все-таки подгонялись под общее настроение самого Путина. То есть он был настолько заряжен на то, чтобы взять Украину вот так вот нахрапом, наскоком, да, что, наверное, его ближайшее окружение просто показало ему картинку, что да, если вы этого хотите, то это возможно буквально за несколько дней. И никто особенно глубоко не анализировал даже настроение местного населения. Я уже не говорю о боевых способностях украинской армии, которая и по численности, и, в общем-то, по боевому опыту за эти 8 лет, ну, является действительно одной из первых, без преувеличения, в Европе. Поэтому мне кажется, что вот основной просчет, наверное, все-таки был в этом.
Говоря о новоязе, в эпоху постправды, которую довела до совершенства российская пропаганда, вы видели, как она била по площадям в Донбассе и довольно эффективно. И сейчас мы видим, что это не просто хроника войны, а войны с реальностью, когда в Украине для российской пропаганды, для большинства россиян не война, а специальная военная операция, мифическая денацификация под символами с однозначной ассоциацией. В глобальной войне за правду Украина выиграла, но, на ваш взгляд, как ее донести до российского общества? До простых
это
россиян.
Это огромная проблема, которую я вижу на своей собственной семье. У меня очень много родственников в Крыму. И более того, один из них даже, вероятнее всего, уже участвует в этой так называемой операции. И даже при всем этом, да, вот когда, ну, я как бы с этой частью семьи не общаюсь, но общается все еще мать. И когда заходит речь вот о том, что происходит сейчас, это абсолютно другие люди. Вот как будто они сошли с экрана российского телевидения, да, и они рассказывают действительно, что здесь не война, а спецоперация. Здесь бьют только по аэродромам и военным, так сказать, объектам каким-то. И ничего ни о потерях, ни о том, что разрушаются жилые дома, роддома, да, больницы, уже убито более 150 детей. Этого всего вот для них не существует. Они говорят, что, ну да, есть у нас какая-то часть пропаганды, но у вас она значительно больше, и всего этого не происходит. Выключайте украинский телевизор. Поэтому здесь у меня даже нет какого-то рецепта, как с этими людьми работать, потому что я вижу действительно и опросы на российских улицах Москвы, там, Саратова, Дальнего Востока. Но эти люди абсолютно далеки от реальности. У них еще в голове идет Великая Отечественная война, которую почему-то не завершили на украинских землях, где живут одни фашисты и нацисты. Вот какая-то такая у них реальность в голове, которую, ну, к сожалению, наверное, можно победить, только победив саму российскую армию и, в общем-то, показав то же, что показала в том числе, кстати, русская армия в Берлине когда-то, да, когда немцев невозможно было идеологически пробить, пока просто не рухнул Третий Рейх.
Несмотря на то, что мы не знаем, насколько достоверны эти опросы, мы знаем, что те, кто против войны России с Украиной, агрессии России в Украине, оказались в меньшинстве. Эта война Украины с Россией или с Владимиром Путиным? Это тот вопрос, о котором очень много спорят сегодня на Западе.
Нет, нет. Я абсолютно убежден, что это война Украины с Россией.
С российским, кажется, народом.
Да, в том числе, потому что, вот если я не ошибаюсь, господин Шольц недавно заявил, что, значит, не нужно отождествлять современную Россию с Владимиром Путиным. Но он абсолютно не прав, потому что, возвращаясь к аналогии Третьего Рейха, ну тогда, наверное, не стоит отождествлять Адольфа Гитлера, Геббельса, Гиммлера и Геринга с теми миллионами, десятками миллионов немцев, которые стояли, в общем-то, на этих митингах, да, которые работали в концлагерях и которые, в общем-то, шли миллионной армией, на, в том числе на территорию Советского Союза. Путин и его окружение не могли бы возникнуть, не будь у них такой масштабной поддержки со стороны народа Российской Федерации. Владимир Путин — это просто манифестация духа российского народа. То, чем они все живут уже, ну, со времен, наверное, Советской России, и никак не могут выйти отсюда. Поэтому я абсолютно разделяю то, что сейчас происходит, ответственность, я имею в виду, не только с Владимиром Путиным, но и с теми людьми, которые просто ходят по московским улицам и радуются, что, извините, в Украине бьют фашистов.
Вашу книгу «В изоляции», английский перевод, который выходит сейчас в апреле, издание «Атлантик» включило в число 9 книг, в их числе и классические такие произведения, как «Ханны Аренд», «Банальность зла» и другие. Чтобы понять войну в Украине, что бы вы хотели объяснить западной аудитории об этой войне? Чего, на ваш взгляд, эта аудитория еще не понимает?
Ну, на Западе на самом деле не понимают, что эта война не только между Россией и Украиной. Это, в общем-то, война свободного мира и мира принуждения. И тоталитарного режима. И, наверное, я вот боюсь, что здесь и западные политики, и западное общество, которое, в общем-то, живет в достаточно, ну, благополучных условиях пока что, да, они находятся примерно в таком же положении, как и россияне, на которых пока не падают ракеты. Вот пока, не дай бог, да, это не зацепит какую-то западную страну, которая входит в НАТО, я боюсь, что эти люди не поймут, что сейчас происходит в Украине, потому что и наша разведка, и, в общем-то, сами пропагандисты русского мира на федеральных каналах, они ведь уже не скрывают даже о том, что у них следующая цель – это, в общем-то, так сказать, сухопутный коридор из Москвы в Калининград. Это Прибалтика и Польша. И в Польше, кстати, сейчас активно, в том числе и на официальном уровне, да, это заявление господина президента Дуды, то есть они готовятся к российскому вторжению. Но коллективный Запад, пока что более-менее благополучный, к сожалению, не понимает, что Владимир Путин олицетворяет сегодня не просто человека, который хотел бы превратить там Украину во вторую Беларусь или в Украинскую область, грубо говоря, Российской Федерации. Это человек, которому чуждо и враждебно все западное, что сейчас олицетворяет собой свободный западный мир. Вот этого, к сожалению, понимания пока что на Западе нет.
Западные политики, тем не менее, с самых высоких трибун заявили, что Украина одна из нас. Чувствуете ли вы в Украине эту поддержку?
Да, конечно, в каком-то смысле мы чувствуем, потому что нам все-таки и Великобритания, и Соединенные Штаты предоставили массу вооружения, в том числе, ну, прежде, наверное, всего противотанкового, которое сейчас активно используется, в общем-то, на приграничных с Киевом даже территориях, да, не говоря уже там о востоке страны, поэтому в этом смысле, конечно, да. И санкционная политика, безусловно, тоже, она не имеет своих аналогов, да, в истории, наверное, взаимоотношений России с Западом. Но вот все-таки ключевое понимание того, что, наверное, полноценный конфликт между НАТО и Россией, его просто боятся, да, хотя этого не стоило бы делать, даже хотя бы посмотрев на то, как ведет себя российская армия в Украине. То есть она от украинской терпит поражение и не способна, повторюсь, взять ни одного ключевого города. И тем не менее, вот ощущается в Украине огромный страх, да, со стороны НАТО в отношении России.
Действительно, Украина не просто выстояла. Больше не надо объяснять, что Украина не Россия, как объяснял в свое время президент Кучма и многие до и после него. Как вы считаете, эта война — это конец Владимира Путина, это конец экспансии русского мира?
Да, безусловно. По поводу первого пункта, это действительно конец Владимира Путина. Вопрос только, когда и в каком виде это произойдет, потому что этот человек загнал себя в тупик, да, из которого уже нет никакого выхода. То есть повернуть назад просто сейчас он не может, потому что это потеря лица, это полный крах для него, как для военачальника, как для лидера вот этого самого русского мира. А идти вперед, это означает все глубже загонять страну в экономическую катастрофу, и, конечно же, это будет расти недовольство даже в его близости. ближайших кругах, поэтому это только вопрос времени. Но здесь есть и второй вопрос, а кто может прийти вместо него, чтобы не получилось еще хуже лет через 5-10, когда придет еще более радикальный человек, который вообще, так сказать, не будет церемониться, да, и имея под рукой ядерную кнопку. Здесь, конечно, большой вопрос.
По поводу ядерной кнопки существуют вопросы к самому Владимиру Путину. Вы думаете, в этом смысле он блефует?
Мне сложно сказать, но на самом деле после 24 февраля я исхожу уже из самого худшего варианта, что, в общем-то, обуславливает то, что, например, я круглосуточно с собой ношу противогаз и средства химзащиты от зарина, например. Да? То есть я исхожу из того, что он способен на все, в том числе и на ядерный удар, как минимум тактически, а возможно и по каким-то ключевым объектам стран НАТО. Поэтому здесь, повторюсь, я кардинально ошибся, когда убеждал, что все-таки этого вторжения не будет. И сейчас мне очевидно, что Владимир Путин утратил связь с реальностью вот в этом смысле. То есть я не хочу сказать, что он психически неадекватен. Нет, он адекватен, он способен принимать решения, но эти решения абсолютно не имеют отношения к реальной обстановке и положению дел. Да, поэтому в этом смысле я думаю, что он способен на все.
Вы философ по образованию. Не могу не спросить вас, философия – практическая наука во время войны. Какая философия вам помогает выстоять сегодня в этой войне?
Это очень помогало, наверное, в чем-то помогало, в чем-то и вредило в плену. Вот там как раз огромное количество времени для того, чтобы думать о ключевых вопросах, ради чего ты живешь, стоит ли жить, да, может быть, стоит покончить с собой в критической ситуации, когда она продолжается месяц, год, два года. Да. Здесь сейчас, на самом деле, интенсивность событий и времени, они настолько это все ускорилось, настолько ускорилось течение времени, что просто вот ты просыпаешься, даже если когда есть возможность прийти, например, в собственную квартиру, переночевать, да, ты просыпаешься, а с утра горизонт просто горит. То есть это вот черные клубы дыма, которые, ну, непонятно, чем это закончится. Поэтому, честно говоря, сейчас даже в каком-то смысле и времени на размышления нет. Просто единственное, что, ну, ты как-то пропускаешь через себя возможность все-таки собственной смерти, потому что никто не может дать гарантии, что сегодня он все-таки переживет эту ночь с учетом вооружения, которое используется Россией, даже если вы сидите в подвалах, условно говоря.
То есть ответов на вопросы любимых французских экзистенциалистов, которые после Второй мировой войны задавали эти вопросы, откуда взялись и газовые камеры, и концлагеря, и на что вообще способен человек, вы для себя не нашли?
Нет, в этом смысле, наверное, нашел, но этот ответ негативный. То есть как раз вот эта война Украины с Россией, или, правильнее сказать, России с Украиной, показывает, что человек вообще-то не изменился ни на йоту со времен своего существования как вот исторического человека. И то есть то, на что мы были способны в период Первой и Второй мировой войны, это никуда вообще не делось, даже спустя 70-80 лет после концлагерей и газовых камер. Все то же самое, человек точно такой же жестокий, точно такой же аморальный, и этически никакой эволюции вообще не произошло. Мы только эволюционировали технически, чтобы, так сказать, усовершенствовать орудия, с помощью которых можно истреблять целые народы, да, тысячами и миллионами. А в этическом отношении вот все, даже в смысле информационном, в смысле пропаганды, да, все то же самое ровно, что можно было наблюдать в истории в 30-40-е годы со стороны нацистской Германии. Да, то есть в этом смысле никакой эволюции вообще не произошло.
Вы профессионально занимаетесь религией. Когда вы читаете, слышите заявление патриарха Кирилла, патриарха всея Руси, о том, что верующие Донбасса страдают от того, что не хотят проводить гей-парады, и что Россия вступила в борьбу, которая имеет не физическое, а метафизическое значение. Что за этим стоит для вас?
Здесь нужно понимать, что чем проще посыл, тем он более эффективный. Вот когда произносят слово «гей», «гей-Европа», да, и так далее, вот какие-то такие очень короткие эмоциональные нарративы, которые, в общем-то, не стоит даже анализировать, да, они не для этого созданы. Это бьет значительно больше по психике и по эмоциональному интеллекту, чем какие-то сложные конструкции русского мира, о которых там писал Ильин или Достоевский. Именно тем более, если об этом говорит такой человек, как Кирилл, да, который, в общем-то, является религиозным авторитетом в Российской Федерации.
Ну, но это у его паствы в Украине вызывает отторжение. Это может быть конец влияния московского патриархата в Украине, прощание с Москвой и в религиозном смысле?
Да, абсолютно. И многие священники московского патриархата уже вышли из этого патриархата и присоединились к Православной Церкви Украины, которая, в общем-то, была создана Томасом Константинополя. Именно из-за этой войны, вот этого вторжения и заявлений патриарха Кирилла. Это не массово пока происходит, но тем не менее тот факт, что это уже есть, да, говорит о многом. И, в общем-то, недавно, может быть, вы слышали, был разбомблен, частично подвергся удару монастырь в Святогорске, в Донецкой области, именно московского патриархата. Там всю жизнь, сколько существует этот монастырь, там был именно московский патриархат. И его разбомбили, и даже после этого уже вышел настоятель этого монастыря и сказал: ребята, ну здесь у нас беженцы были, здесь у нас есть монахи. Ни одного человека военных здесь вообще нет. И вы все равно бьете по нашей инфраструктуре. То есть здесь это говорит о том, что эта война вообще не о религии, не о религиозных смыслах и столкновении там западной цивилизации с ее либеральными ценностями, в том числе гей-культурой, да, какой-то, или субкультурой, и православным традиционализмом. То есть здесь речь идет о том, что они просто сносят квартал за кварталом, независимо от того, есть там православные святыни или нет. И я боюсь, что нам еще это предстоит увидеть на городе Киеве, который считается матерью городов русских, с православными святынями, опять же, в том числе московского патриархата, но который, так сказать, Владимир Путин тоже сейчас не особо щадит.
Не могу не спросить вас о роли личности в этой развивающейся на наших глазах истории. О президенте Зеленском, выходце из русскоязычного восточного региона. Какова роль Зеленского для украинского сопротивления сегодня?
Я не скажу, что она решающая, именно потому что в этом лежит, наверное, основное отличие ментальности украинского народа от российского. Я как-то в свое время писал, что эта разница состоит в том, что россияне всю жизнь скидывали шапки перед царем и кланялись, да, украинцы забрасывали этими шапками какого-нибудь гетмана или того же царя. Поэтому так и относятся к Зеленскому, как к менеджеру. Но его роль кардинальна в том смысле, что он остается в Киеве. За это ему огромное уважение просто идет от всех, независимо от того, военных, это культурные слои, журналисты. То есть тот факт, что он, имея возможность реально выехать за рубеж, его, в общем-то, приглашал даже Джонсон, да, в Лондон, то есть создать там какое-то альтернативное правительство. Альтернативное, потому что в этом случае, наверное, Киев был бы все-таки уже разбомблен полностью и занят россиянами. Он остается в Киеве, и это очень сильно поднимает боевой дух, прежде всего тем, кто находится в столице и готов ее защищать. Если твой президент есть, никуда не собирается уходить и постоянно выходит в эфир, в общем-то, не из бункера какого-то, а просто с площади рядом с офисом президента на улице, да, то это говорит очень о многом для тех, кто остается здесь. В этом смысле он, конечно, большой молодец.
Вы много раз ездили на Запад, самых различных площадок и трибун, рассказывали о русском мире, пришедшем на украинскую землю, даже передавали Госдепу США список военных преступников из тюрьмы ДНР изоляции. Как сегодня выглядел бы ваш список военных преступников? Есть ли у вас надежда на неотвратимость наказания, что зло будет не просто побеждено, но наказано?
Ну, тот список, наверное, который я передавал осенью 2021 года в Государственном департаменте, он сейчас, конечно, значительно бы затерся и затерялся среди того, что, в общем-то, происходит уже, и тех людей, которые отдают приказы стирать просто с лица земли Мариуполь авиацией российской. Это генералы, это непосредственно сами исполнители, офицеры среднего звена. И этот список уже, наверное, идет на тысячи, а не на 12 человек, которые, в общем-то, мы привезли в Вашингтон. Просто тогда очень сложно было пробиться через российскую пропаганду и сказать, что когда мы говорим слово «концлагерь», это не метафора, это не медийная калька, это реальность того, что делают с людьми прямо сейчас в Донецке вот эти 12 человек. А теперь, после того, как, в общем-то, бомбят даже родильные дома и просто убивают детей, стариков, сжигают города под ноль, разносят, да, то на этом фоне изоляция, она, в общем-то, выглядит абсолютно вот логично, да, она вписывается во всю эту картину реальности. И в этом смысле мне, наверное, было бы уже проще, и не нужно было бы ничего доказывать ни в Европе, ни в Соединенных Штатах. Все уже и так все понимают.
И во главе списка у вас был бы?
Ну, конечно, во главе списка стоит Владимир Путин, как главный военный преступник.
Вы как-то сказали, что сейчас прощение не менее радикальная идея, чем сама война. Прощение врага, оно возможно? И в каких условиях оно возможно?
Опять же, проводя аналогии с Третьим Рейхом и с нацистской Германией, я понимаю, что это возможно только если враг покаялся. Если он разбит и сказал: да, это мы, это в данном случае немцы, да, мы несем ответственность за то, что было с 1933 по 1945 год, и мы будем это рассказывать каждому новому поколению немцев, потому что мы берем на себя эту ответственность. Тогда можно говорить о каких-то гуманитарных аспектах примирения со всеми теми, кого это все зацепило. Но сейчас, в том состоянии информационном, в котором находится российское общество, когда они все чертят эти буквы Z и буквы V, где только возможно, возможно, в том числе у себя на спине, да, то на машинах. Ну, о каком прощении идет речь, если эти люди не понимают до конца происходящего, а если и понимают, то поддерживать все это. Поэтому, конечно, это то, что в украинском языке звучит как «не на части», не во времени, да, сейчас эта идея.